Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа с вами в эфире ведущая этой программы, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Ну и, конечно, я на фоне, куда же без нее. Это наша с ней общая программа.
Так что всем доброго вечера. Сегодня мы пригласили в студию специальных корреспондентов «Комсомольской правды» с нами в течение этого часа. Ну и, конечно, с вами Александр Коц и Дмитрий Стешин.
Саша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ребят, привет.
Да, и так уж получилось, что сейчас, ну вот в течение всего дня мы говорим о Сирии, отталкиваясь от интервью, которое президент Сирии дал специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Дарье Асламовой, но и в связи с этим возникает вопрос, напрашивается, может быть, он, потому как в новостных выпусках, в информационных выпусках события, которые происходят в Сирии, сейчас занимают первое, ну, в худшем случае, второе место. Сегодня президент нашей страны подписал закон о ратификации соглашений между Россией и Сирией о бессрочном размещении российской авиационной группы на сирийской территории на безвозмездной основе. Вот как оцениваете эти события вы? Значит ли это, что сейчас Россия полностью сосредоточена на сирийском направлении, именно оно является приоритетным, урегулирование сирийской проблемы сейчас тема номер один для российской международной внешней политики? И надо ли в связи с этим также активно нашей стране поддерживать Донбасс? Может быть, действительно создается ощущение или не создается, что Сирия сейчас тема номер один? Пожалуйста, вот как вы считаете?
Тем более, что вы были, ребята, и в Сирии, вот только что вернулись из Донбасса.
Ну, безусловно, Сирия сейчас является приоритетной темой, видимо, нашей внешнеполитической повестки, но мне не кажется, что Донбасс в связи с этим позабыли. Мы вот только вернулись оттуда и прекрасно видели, как работают там в том числе, например, российские генералы из Центра по мониторингу прекращения огня, как они пытаются уговорить украинцев соблюдать договоренности о разведении сторон на отдельных участках, которые, по-моему, ни на одном из участков с первого раза так и не состоялись по вине украинской стороны. Сегодня был обстрелян, например, совместный центр в поселке Безыменном, это под Новоазовском, на Мариупольском направлении, там в том числе находятся российские офицеры, кстати, вместе с офицерами вооруженных сил Украины. Поэтому Россия не бросает Донбасс, не забывает про Донбасс, просто немного сместились приоритеты. Понятно, что масштабы на сирийском направлении намного больше, поэтому и внимание, мне кажется, к нему больше.
Дим. При этом все прекрасно понимают, что все эти отводы – это такая профанация и имитация мирной деятельности. Всем понятно, что никакие бумаги, подписанные эту войну, не прекратят. Хотя, конечно, есть в современной истории такой пример, как Дейтоновские соглашения, когда удалось все-таки развести противоборствующие стороны и на фундаменте той войны построить государство с самым сложным парламентским устройством на планете и совершенно непонятной валютой под названием конвертибельная марка. Это Босния и Герцеговина и Республика Сербская. Вот я бы не хотел такой судьбы, на самом деле, Донбассу. Вот, благо, он, с одной стороны, открыт и присоединен к самой дружеской стране. Так что вот ждем развития событий.
Тогда давайте мы обратимся, Андрей Михайлович, к нашим радиослушателям. Конечно. Сразу с этим вопросом. Вот на него ответили наши спецкоры. А нам интересно ваше мнение, потому что, естественно, у каждого из вас есть свое отношение к тому, что сейчас происходит в Сирии, что происходит на Донбассе, и надо ли России все так же активно поддерживать Донбасс? Должны ли мы так же активно помогать Донбассу? Или нужно сейчас, ну, в связи с тем, что и в нашей стране, в общем, экономическая ситуация не такая простая. Может быть, нам сосредоточиться на одном сирийском направлении? Как вы считаете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Должны ли мы также активно помогать Донбассу?
Ну, так вот сложилось, что в последнее время мы в основном говорим о ситуации в районе Донецкой Народной Республики, вокруг Донецка, вот мариупольское направление сейчас вы упомянули. Вы только что вернулись из ЛНР, Луганской Народной республики, из Луганска. Вот прошло 2 года, да, с лишним. Какие настроения у людей? Не разочаровались ли они вообще в русском мире, как нам постоянно говорят из Киева, зубоскали? Какие, что думают вообще о возможном будущем вернуться на каких-то условиях в Украину, нам, на конфедеративных, федеративных, или оставаться самостоятельными, или проситься под крыло России, как Крым? Говорили, наверное, со многими людьми. Общее впечатление какое?
Ну, конечно, есть усталость, огромная усталость, людям жить тяжело, и не только в Луганске, и в Донецке, потому что, ну, работы, откровенно скажем, мало. Вот нам рассказывал знакомый журналист луганский, что у него хирург, друг, работает на 3 ставки, получает 6 тысяч рублей. Вот, это такая картина зарплаты, она одинаковая. При этом, что в Донецке, что в Луганске, у пенсионеров есть возможность получать 2 пенсии. Если они пройдут там через 7 кругов ада на Украине и оформят себе украинскую пенсию, переоформят, то вот они будут получать, к примеру, там, российскими 2500 рублей, плюс еще 1500 гривен, но это еще, значит, там, около 3500-4 рублей. Вот, на самом деле, слезы, конечно, но на самой Украине ситуация-то не лучше. Вот, люди, конечно, устали, есть в том числе и некая обида на Россию, потому что, ну, мы помним, что когда, собственно, там все начиналось, в апреле 2014 года речь не шла о независимости. Ну, там изначально была, конечно, были разговоры и лозунги о федерализации, позже уже с референдумом, ну, люди, что там скрывали, все надеялись на крымский вариант, на присоединение к России. И после того, как стало ясно, что, ну, в обозримом будущем его не будет. Понятно, что часть населения настроена негативно по отношению к России, которая считает, что ее кинули. Но при этом те, кто хотел в связи с этим выехать оттуда, уже уехали. В основном такие люди уехали на Украину. Часть уехала в Россию. Вообще Луганск, конечно, он такой пустоватый по сравнению с Донецком. Создает впечатление такой некоторой запущенности.
Давайте послушаем мнение нашей аудитории, потому что очень много телефонных звонков, я не сомневалась, что эта тема вызовет такой резонанс. Итак, как вы считаете, должны ли мы также активно помогать Донбассу в связи с теми событиями, которые разворачиваются в Сирии? Юлия, добрый вечер.
Здравствуйте, Елена, и здравствуйте, уважаемые корреспонденты «Комсомольской правды». Да, действительно, это Юля. Что хочу сказать, что я переживаю за Донбасс, во-первых, потому что у меня украинские корни, потом просто неравнодушно, и у меня очень много друзей непосредственно с Донецка, с Луганска и по Фейсбуку. Я практически все время с ними переписываюсь и знаю, ну, практически каждое движение. И вы знаете, что вот сейчас корреспонденты сказали, что есть обида. Нет, обиды у дончан, у луганчан, там кто еще вот область остался, у них нет. У них есть только надежда. И хочу сказать, они безмерно благодарны России за то, что Россия их поддерживает. Но они держатся, они вот все время воюют. Ну, то есть настроения там такие, что вот надо идти до последнего.
Спасибо огромное, Юля, спасибо за ваш звонок. Петр, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Мое мнение, что, конечно, мы никакой меры не должны оставлять Донбасс. Мы все силы должны им помогать. Потому что ведь это же наши братья. Там есть много русских на Украине, живет и до сих пор. Вот. У нас ведь одни корни, один язык, одна история.
Понятно, спасибо. И еще один звонок. Анатолий, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Анатолий. Я из Славянска. Сейчас живу в России. Скажу кратко. Если Россия хоть на одну минуту забудет о Донбассе, его сотрут с лица земли. Низкий поклон всей России великой.
Спасибо огромное, Анатолий. Зачитываю сообщение. Нужно защищать Донбасс, вывести войска из Сирии и ввести на Донбасс для защиты русских, пишет Яков.
Следующий.
Логично. Да. Не могут действовать во благо национальных интересов те, кто откровенно сдает свои исторические территории. Следующие сообщения достаточно короткие. Донбасс-Россия, восклицательный знак. И ответ на вопрос, должны ли мы также активно поддерживать Донбасс, обязательно 3 восклицательных знака. У нас сейчас 2 минуты буквально перерыв, и мы продолжим и принимать ваши телефонные звонки, и узнавать, чем сегодня живет Донецк и Луганск, чем живет Донбасс.
Национальный вопрос.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Надо ли России все так же активно поддерживать Донбасс? Сегодня на этот вопрос отвечаете вы, наши уважаемые радиослушатели. Ну а в студии специальные корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин, которые не так давно вернулись из очередной командировки, побывали на Донбассе, побывали в Луганске. И, Дим, вот тот же вопрос, который мой соведущий Андрей Баранов задавал и Саше. Скажи, пожалуйста, вот...
Да, какие настроения-то веют? Что там?
И почему так уж сложилось, что... Вот к Луганску меньше внимания, чем к Донецку. Не ревнуют ли луганчане вот к этому повышенному интересу, который проявляют к Донецку, и вот немножечко не достается, может быть, интереса этой территории?
Ну, он был всегда меньше. Всегда внимание господина Януковича было больше приковано к Донбассу. Нам с обидой рассказывали, как закрывались, точнее, не закрывались предприятия. Это еще на мирной Украине до 2014 года, до Майдана, переводились под юрисдикцию Донецкой области. Люди лишались работы. Но там людей поменьше, все, соответственно, победнее. Небоскребов всего два, можно сказать, в городе, да. И территория меньше, соответственно. Нету выхода к морю. Хотя, как нам говорили официальные лица, 400 километров протяженность границы – идеальная схема для тех же там контрабандистов. Вот. А по поводу настроений, я так сейчас подумал, что у России получилось перенести вектор своих внешнеполитических, геополитических усилий на Сирию в тот момент, когда стало ясно, что Украина, обретя при помощи Запада очередную независимость и строя жесткое национальное государство, так и не смогла продемонстрировать опережающее развитие. У них ничего не зацвело, не заколосилось. Вот это было бы страшно и неудобно для России, если бы вдруг там все раз и расцвело пышным цветом, если бы пошли эшелонами станки, там план Маршалла номер 2, как для послевоенной Германии. Ничего же этого не было. Украину кормят с ладошки, дают ровно столько, чтобы хватало сил гавкать на Россию. И сейчас это постепенно, я надеюсь, Украина приходит к этому пониманию. Кто не понял, как тот поймет, как говорил Рамзан Ахматович.
То есть, все-таки ты согласен с тем, что сейчас Россия немножечко, ну, не скажу, что оставляет в стороне, да, но вот такое ощущение, что...
Ну, снизила интенсивность оказания помощи, вот так выразилось.
Есть такое ощущение?
Да, собственно, вот все эти отводы, неприличное слово, да, манипулятивное такое, это, собственно, ну, свидетельство – это достаточно бессмысленное мероприятие, которое демонстрирует лишь какие-то политические устремления, и не более того. И всем прекрасно понятно, что никакого решения конфликта это не даст. И как ответ мы видим обострение на юге. Под Мариуполем сообщают с фронта, что там в ход пошла уже и бронетехника, они перестреливаются. И сообщения с разной степенью достоверности, там типа вот там 25 уничтоженных наемников, да, вот. В наш век такие утверждения звучат дико, когда телефоны и диктофоны есть даже в зажигалках и в шавермах в некоторых. Вот, и ни одного доказательства. Понятно, что всего лишь информационно нагнетается ситуация вокруг конфликта.
Да, я просто процитирую сейчас вот информационное сообщение спикера Народной милиции ЛНР Андрея Мрачко, да, по-моему, правильно? Мрачко, наверное, по-украински. В районе населенного пункта Трехизбенка Славяно-Сербского района дислоцируется неустановленное воинское подразделение, которое отличается от ВСУ и националистических батальонов более качественной экипировкой. Некоторая часть военнослужащих данного подразделения населения, является представителем негроидной расы и общается между собой на английском языке. Вот.
Ой, негры это... Негров нам еще показывали в Цхинвале, в убитых. На самом деле это были обычные грузинские военные, которые, чтобы не было страшного запаха, на жаре их просто обливали соляркой, поджигали. Получался из белого человека негр. Простите за
цинизм. Ну, это убитые. Здесь говорят вот по-английски. По-английски сами между собой
по-английски, вот я еще раз повторю, сейчас диктофон даже в шавермах есть и в зажигалках. В любом телефоне включается нажатием кнопки. Но если есть радиоперехват...
За два года просто очень часто нам рассказывали и про американских, и про польских наемников, которых заперли в подвалах под аэропортом, и так далее. Нам в итоге не смогли предъявить ни одно доказательство на наличие этих наемников. Ну, были те, которые светились перед телекамерами, это известные там из Скандинавии наемники, это американцы известные, поляк, да, но вот эти вот отряды, которые там десятками и сотнями нападают, ну, не бывает так, чтобы никто их не заметил, никто их не снял. Все доказательства, которые нам однажды показали, это техпаспорт польский на машину, но это мог быть техпаспорт там, какого-то перегонщика, который пригнал машину из иномарку из
Давайте
Европы.
Вернемся, собственно, к самому Донбассу. Почему вот мы не видим какого-то объединения, укрупнения сил ДНР, ЛНР? Наоборот, по границе между двумя этими республиками есть таможенные посты, какие-то блокпосты, и людям-то не то, чтобы на Украину, между собой-то общаться становится сложно. Чем это вызвано? И, может быть, есть какое-то здравое зерно, а может быть, это глупость какая-то, как вам показалось?
Есть два взаимоисключающих мнения. Первое, значит, если объединить две республики, они станут более крупным субъектом, упростится логистика, упростятся всякие управленческие решения, а деньги, которыми Россия помогает, будет меньше у Сушки и у Труски, да, мы же знаем, да, раскидывая их на два субъекта. Но в то же время, если смотреть через призму политики, два игрока за одним столом всегда интереснее, чем на одной стороне, да, чем один. Вот. И потом, я думаю, этот момент был просчитан. Все же переполнены амбициями. Любая гражданская война – это война харизматиков, харизматичных личностей. И вот попробовать там взять и Луганск засунуть под Донецк, вот как бы от такой синергии не стало бы хуже, чем есть.
Ну, и надо сказать, что эти посты, они не такие уж и суровые, потому что мы совершенно спокойно, показав там паспорт, проехали через него, совершенно спокойно через него проезжают обычные мирные жители. Если бабушка там со своего огорода повезет сливы торговать на донецкий рынок, никто с нее никаких пошлин изымать не будет.
Но если мы с Сашей поедем на бензовозе без номеров,
да, на самом деле будут проблемы. Там за последние несколько месяцев именно по луганской границе были перекрыты практически все нелегальные пути поставки. Там трубы были вырыты прямо вот со стороны России в сторону Луганска, через которые текла нефть, которой хватало, бензин, которой хватало и на Луганск, и на Донецк. Вот эти все нелегальные каналы. Нелегальные каналы были перекрыты, как нам рассказали, были заключены официальные контракты с Россией, там, в частности, с Башнефтью. И теперь вот как-то упорядочена вот эта торговля между двумя республиками, соответственно, взимаются таможенные пошлины и в пользу ДНР, и в пользу ЛНР, если в обратную сторону что-то едет. Ну, наверное, какая-то польза в этом есть.
Какие деньги доходят по-прежнему, и рубли, и гривны?
Исключительно рубли. Гривны там вымылась, гривны больше нет.
А вот эти пенсии, которые привозят с Украины пожилые люди, они меняют их на рубли, что ли?
Ну, могут прям там менять, могут здесь. Они получают ее на карточку.
То есть, на базар с гривной ты уже не придешь?
Нет.
Мы по-прежнему обращаемся к нашим радиослушателям. Вопрос, который мы обсуждаем, должна ли Россия также активно помогать Донбассу в связи с тем, что происходит в Сирии, и теми усилиями, которые предпринимает Россия для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки сирийский вопрос, вот надо ли при этом активно помогать Донбассу? Пожалуйста, 8-800-200-97-02, и зачитываю очередную порцию сообщений, пришедшие на WhatsApp. Азамат пишет: «Донбасс надо поддерживать, там гибнут дети, голодает народ, а псевдоевропейская власть молчит. Сейчас там нелегитимная власть Украины опять начала бои, нарушая Минские соглашения». Следующее. Готовы ли люди вернуться обратно на Украину? Или они готовы жить в статусе непризнанных государств? Это скорее вот сейчас вопрос.
К нам, да.
Да, да.
Но люди, с которыми мы общались, они, например, есть люди, которые это воспринимают стоически. Ну да. вышло так, ну, получилось, что оказались мы... Но мы же на родной земле-то все-таки, какая бы она ни была и какой у нее не был бы статус. Мы перед отъездом от комсомолки взяли две коробки книг «Русский летописный свод» и передали в руки ректору Донецкого национального университета, который нам... И, конечно, задали ей вопрос. Вот мы с Сашей спорили, а признала ли Россия диплом или не признала. Uh-huh. Саша говорил, что пока он не видит официальных документов, он не поверит. Ректор нам сказала, что, значит, около 40 российских вузов принимают пятикурсников из Донецка и Луганска бакалавриат или в магистратуру, кажется, да, чтобы они смогли получить диплом уже российского образца.
То есть, если вообще... я не путаю, бакалавр – это 4 курса обучения, а магистратура уже
6, да. То есть, по сути, они последний курс, они его закончили в Донецке, угу. да, и еще раз экстерном проходят в России, получают как бы диплом от российского установленного образца, он принят. Первый, значит, это был крупнейший Ростовский университет, и потом подключились вплоть до Сибири, там, до Томска, Новосибирска, Екатеринбурга.
А с Украиной есть такие связи?
Вот таких ниточек, на самом деле, вот с Россией связывающих, их довольно много, это и паспорта, которые мы признали, то есть люди совершенно спокойно по паспортам ДНР приезжают в Россию, и как говорят, находиться с этим паспортом в России намного удобнее, чем с паспортом Украины, потому что у тебя нет этих ограничений там на 90 суток, тебе не надо нигде отмечаться, ты совершенно бессрочно можешь находиться в России, спокойно регистрируют без всяких проблем ФМС, если тебе надо на временном месте проживания зарегистрировать, все это совершенно спокойно. Пускают машины с ДНРовскими номерами, которые печатаются у нас же в России. Вот. И таких вот мелочей, торговля идет исключительно с Россией, потому что продукты сейчас в донецких магазинах в большинстве своем российские, поэтому она больше уже, конечно, территория ориентирована на Россию, нежели на Украину.
Да, очень много сообщений пришло на WhatsApp. Давайте мы буквально вот после небольшой паузы начнем именно с мнения нашей аудитории.
Национальный вопрос.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии ведущая этой программы заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Да, Ирина Афонина и корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц.
Я обещала нашим радиослушателям, что зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, звучит следующим образом. В связи с тем, что Россия предпринимает колоссальные усилия для разрешения сирийского вопроса, должны ли мы... также активно помогать Донбассу? Или сейчас это не приоритетное направление для нашей страны? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете прислать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну вот на WhatsApp приходят и комментарии, и вопросы. Итак, один из них сейчас я озвучу. Почему россияне не проводят операцию по принуждению к миру Украину? С Грузией ведь получилось, спрашивает наш радиослушатель.
Ну, в Грузии, в Южной Осетии и в Абхазии был довольно большой процент населения с российскими паспортами, и можно было мотивировать эту операцию защиты граждан России на Донбассе. Все-таки немножко по-другому, но и надо понимать, что... Надо понимать, что все-таки в Южной Осетии и в Абхазии фактически 100% населения было лояльно Российской Федерации, чего не скажешь о Донбассе в целом, потому что, что там скрывать, все-таки проукраинское население и в Донецке, и в Луганске оно было. Я помню 2014 год, когда мы, освещая там первые вот эти демонстрации и митинги, и попытки штурмовать ага, мы, допустим, в один день снимали митинг, настроенный пророссийски, на площади Ленина, а в парке Щербакова мы снимали митинг под жовто-блакитными флагами, перед которыми выступал депутат Лешко. Вот, поэтому это все могло бы закончиться, конечно, такой партизанщиной, да, неминуемо бы закончилось партизанщиной. Поэтому вот была предоставлена возможность вариться в собственном котле. При этом Россия достаточно серьезно помогает, потому что, как вот наш читатель там сообщение присылал, уже давно скакали на площади Ленина товарищи с жовто-блакитными и с красно-черными флагами бандеровскими. А результаты нашей помощи, ну, я думаю, жителям Донбасса они прекрасно видны. Мы вот, например, были совершенно ошарашены, когда в этот раз въезжали в Донецкую республику через привычный пост КПП Успенко, и уже так, знаете, внутренне сжавшись, приготовились к этой стиральной доске вместо дороги, на которой ломается неминуемо подвеска машины, и вдруг мы оказываемся на таком современном автобане с совершенно ровными участками дороги, все вот эти разорванные в клочья куски этой трассы
залатаны, да?
починены, да, ты быстренько, там, менее чем за час доезжаешь до Донецка. Уехали мы в Луганск через, по такой не слишком проездной дороге, через село Никишин, в котором мы тоже очень много работали, которое, ну, фактически было снесено, да, выгоревшее было полностью, не было ни единого целого дома в этом селе. Мы проехали через центральную улицу, по центральной улице все дома восстановлены либо отстроены заново. Там появились люди, это была абсолютно неживая деревня еще год назад.
И просто, не было надежды, что
деревня-призрак. Да даже Луганщина, вот мы приезжаем, и несмотря на то, что там в центре есть до сих пор, даже на центральной улице разрушены бесхозные там магазины, ничем не прикрытые вот эти раны войны на фасадах. А, тем не менее, мы приезжаем в Хрещеватое, которое мы также снимали в 2015 году и в 2014, сразу после августовских боев. Там по программе там 100 домов отстроены новые дома. Мы говорим с жителями, действительно, жители въехали уже там с декабря месяца, живут в этих новых домах. Понятно, что у этих непризнанных республик, ну, нет ресурсов.
Это с российской помощью, Саша, или они сами?
Ну, об этом никто не говорит, пожалуйста. С чьей-то, но у этих республик, очевидно, нет своих ресурсов отстраивать дома и строить дороги. Понятно, что финансовые вливания идут и очень нехило идут из России, и при этом постоянно идут также гуманитарные туда конвои.
То есть наш вопрос актуален. Не надо ли нам сосредоточиться только на одном направлении, оставив Донбасс, Донецк, Луганск сейчас уже на, что называется, собственное обеспечение, вот, чтобы справлялись сами.
Россия вполне может играть в нескольких досках. И по поводу, кстати, войны 08-08, я напомню, что вообще-то все боевые действия начались против Южной Осетии с удара грузинской армии артиллерийского по казарме миротворцев, которые там находились с мандатом ООН, что равносильно для любого государства объявлению войны.
Совершенно верно. Если бы это произошло с американцами, то, я думаю, от Берисова ничего не осталось через 3 часа.
Я вот вспоминаю, год после войны я приехал в Цхинвал работать там по восстановлению. Я помню, что у меня тогда вышел материал, что я уж точно заголовок не вспомню, но типа того, что разворованы 10 миллиардов. То есть мы вбухивали туда деньги после войны. Я приезжаю через год, ну, там такое ощущение, что еще одна война прошла по этому городу. Через два еще хуже, понимаете? А тут ты приезжаешь в Донецк, и ты видишь, как бы, куда твои налоги расходуются.
Хорошо, зачитываю следующее сообщение. Пишет Михаил: ситуация на Украине – это следствие нашей позиции по Сирии. Русофобы считали, что, устроив переворот на Украине, мы сдадим Сирию. Они не понимают, что Югославия осталась глубокой раной в сердце нашей страны, и сдавать свои позиции мы больше не будем. Спокойнее станет в Сирии, недруги начнут терзать Донбасс. Внимание должно быть одинаковым и к Сирии, и к Донбассу.
Такое геополитическое рассуждение.
Да. Есть конспирологическое рассуждение о том, что Майдан и вообще украинские события – это было местью Обамы за 2013 год в Сирии, когда он планировал…
Да, вынужден был отступить.
Вынужден был отступить, да, под давлением российской дипломатии. Ну, вот такая обратка прилетела.
Я думаю, здесь, конечно, есть связь, безусловно.
Ну, вот зачитываю следующее сообщение. Александр из Ростова пишет: у меня в Донецке много друзей. Раньше был совместный бизнес. Потерял очень много и в товаре, и в деньгах лежали в украинском банке. Сейчас мы стали общаться больше. Помогаю по мере возможности. Говорят, что не знают, что будет дальше. Надолго не заглядываем, но 97% населения не хотят обратно в Украину. Особенно за последний год после обстрелов мирных жителей во время перемирия, в кавычках. Короче, от нас ждут помощи, пишет наш слушатель.
Ну, тоже, наверное, не совсем так, про 97%, потому что понятно, что те люди, которые пережили все это время в Донецке, или те, кто выезжал в Россию, они действительно так думают. Но вот именно за последний год очень много народу вернулось с территории Украины, которые там год или полтора не имели возможности наблюдать воочию, что происходит.
Ну,
и смотрели исключительно телевизор украинский. От нас шарахались, конечно, такие люди, потому что они опасаются за свою безопасность, там, поговорить с нами, и потом тебя повезут на подвал в МГБ. Вот. Но мы разговаривали с женщиной, которая настроена проукраински, и которая, у нее четверо детей, и она никуда не выезжала. То есть она все эти страшные месяцы войны она провела в Донецке. И вот она говорит, я с 3 лет здесь живу, меня растили патриоткой Украины, хотя сама я русская, вот, но я патриот Украины и чувствую себя брошенной моей родной страной, потому что вот моя страна так ведет себя по отношению. Обиды, говорит, нет к ней, но вот ощущение брошенности есть, вот, потому что она не чувствует себя уже гражданином Украины, а гражданкой ДНР она быть, собственно, и не хочет.
Вот, смотрите, сообщение Интерфакс Украина. Порошенко назвал, что с начала конфликта в Донбассе в результате боевых действий погибли более 2500 военнослужащих ВСУ. Ваше впечатление, может Киев решиться на третью войну, на третью атаку, скажем так? Если да, то к чему это приведет?
Ну, тут поговаривают, что, в принципе, Украина ничего не потеряет, если сдаст Мариуполь ополчению в ходе каких-то боев.
Обвинив при этом в нарушении минских договоренностей.
Да, в очередной раз показав себя, вот как ее забежают российские агрессоры. Ведь буквально на днях 10 октября был презентован в Киеве в новой редакции учебник для 9 класса, кажется, украинской школы, да, новейшая история, где тот же самый автор, который писал учебник, вышедший в 2010 году, он немножко его расширил. Я видел скрины и цитаты, произошедшие 2 мая в Одессе, он культурно назвал восстанием пророссийской агентуры и сепаратистов, которое привело к гибели 50 человек, и вторжение российской армии на Донбасс, собственно говоря.
То есть то, что происходит в этом учебнике, названо русско-украинской войной.
Совершенно верно.
Зачитываю следующее сообщение из Германии. Россия обязательно должна помочь, а еще должна дойти очистить Киев. Вот так вот.
Ой, скорее.
Ну, это мы слышали. Да, следующее. На два фронта тяжело работать. Это исторически доказано, пишет наш радиослушатель. И далее. А Россия что, активно поддерживает Донбасс? Это я зачитываю сообщение. Лично я вижу, как она его активно сдает. И самое страшное, что люди тоже это видят. И что бы вы ни говорили, народ называет это предательством. Здесь я к нашим радиослушателям обращаюсь вновь. Должны ли мы также активно помогать Донбассу? Пожалуйста, 8-800-200-97-02. Или вы считаете так же, как и вот наш радиослушатель, приславший это сообщение, что Россия сейчас, ну, будем так говорить, предает, изменила, да? Вектор своего
внимания. Хотя я не понимаю,
в чем
предательство.
Все, вот только что зависит, ребята рассказали. Все зависит от точки наблюдения. Если с плюшевого дивана продавлено через синий монитор, то, в принципе, да, может всякое померещиться. А не знаю, мы с Сашей там уж...
Давайте Юрия послушаем. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Москва. Я считаю, что мы Донбассу помогать не должны.
Почему?
Потому что у нас нет таких возможностей, ни финансовых, как сказать, никаких иных. Вот у меня жена пенсионерка, да, получает 13 тысяч пенсии и 1500 на ребенка доплату, да. Угу. Вот и как жить? Вот,
если вы сами работаете?
Я сам работаю, да, но мне тоже 55 лет, понимаете, у меня тоже силы уже не те. Я просто говорю, что вместо того, чтобы разворовывать бюджет, развязывать войны, надо заняться своей страной. Я считаю, что Сирия, что Украина, это попытка режима, да, замолчать свои проблемы и вектор, так сказать, настроения переключить на Украину.
Давайте мы вам прибавим 500 рублей, будет вам лучше. На каждого по 500 рублей получится, если мы не перестанем помогать Донбассу.
Ну что, Андрей Михайлович, ежемесячно 500 рублей.
Мне кажется, рублей по 100.
Ну хорошо, 100-100 это вам уже, извините, 1200 в год.
Если не ошибаюсь, лично я считал, сколько первый этап военной операции российской в Сирии стоил. На каждого гражданина России пришлось за весь период шестимесячный что-то по 50 рублей, что ли, отдали.
Но это наши 50 рублей.
А люди писали, мы по 500 отдадим, помогите Донбассу.
Да, нам пишут просто коротко, должны, и три восклицательных знака. Продолжаем принимать телефонные звонки. Александр, здравствуйте.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Вы знаете, на мой взгляд, мы не просто должны, мы обязаны помогать. А то ведь как наши либералы и некоторые, значит, им сочувствующие говорят: да что вы, у нас пенсия маленькая, зачем нам кому-то помогать? Армия у нас много съедает, это не надо. Мы так просто дойдем до того, что очередные арестанты придут к нам, и мы будем просто бесплатно на них горбатиться. Значит, я как смотрю, почему-то все так называемое мировое сообщество, ну, я имею в виду Европу, они активно помогают Украине. Значит, они какие-то цели свои преследуют. Они не хотят, чтобы Украина опять вернулась к России, сблизилась.
Понятно, значит, Александр, спасибо. То есть с Юрием поспорил, вот буквально два звонка, и посмотрите, насколько противоположно. Напрямую. Сергей, пожалуйста, вы в эфире, мы слушаем вас.
Алло, Сергей, слушаем.
Да, добрый вечер,
пожалуйста,
Сергей.
Говорите. Добрый
день. Вы знаете, мне кажется, тут в условиях помощи Донбассу оно не только материальное, но оно и моральное. Россия может попытаться созвать совбез ООН, активизировать работу нормандской четверки, чтобы наши коллеги в лице Меркель и Оланда не только на словах, но уже и на деле как-то вмешались.
Ох, в это мне с трудом верится. Вы же видите, какую позицию они занимают. Ну, собственно говоря, Минский соглашения, первые и вторые, предложил Путин. Это факт. Он их даже первые на коленке набросал, будучи в Пекине, ручкой на бумаге. Так что Россия здесь старается на политико-дипломатической площадке играть. Увы, не видим такого же желания с стороны наших партнеров.
Татьяна, здравствуйте. Татьяна, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Я из Краснодара. Вы знаете, я считаю, все-таки нужно помогать. Нужно помогать. Вот сейчас товарищ говорил, что жена на пенсии, 13-800 пенсия. Слышишь, у меня пенсия, но я тем более еще работаю. Высылаю сколько могу. Когда 5 тысяч, когда 3 тысячи, когда 2 тысячи, когда 10 тысяч. Очень много знакомых там у меня. Родственники почему-то куда-то испарились в Харьковской области. Не выходят на связь. Просто чисто по-человечески жалко. Приглашаю всегда на лето, чтобы ребенок отдохнул. Хорошая подруга там у меня есть. Так что все-таки нужно помогать.
Ну, спасибо, Татьяна, большое. Огромное. Да. У нас минута остается до перерыва. Зачитаю еще одно сообщение. Смотрю, откуда-то из-за рубежа, просто пока не очень поняла, что за код, какой страны.
Какие цифры?
+1 253.
Ой, это что-то действительно непонятно.
Да.
Чили.
Уругвай, Парагвай. Надо продолжать, пишет наш радиослушатель, помогать, так как есть иммигранты-русофобы, помогающие финансово для продолжения войны.
Ну, видимо, из националистических диаспор где-нибудь там, условно говоря, в Канаде или Соединенных Штатах идут тоже средства киевским батальонам.
А, это из Америки, кстати, да, простите, вот я нашла предыдущее 253. Сообщение, где написано «Живу в США», да.
А, плюс один, единица.
Плюс
да,
один,
это да. Америка и Канада, совершенно верно. Единица – это Америка и Канада. У нас сейчас перерыв, да, Лен?
У нас, да, буквально там несколько секунд остается. Зачитаю еще одно сообщение. Должны Донбасс – это дети и внуки наших предков, бежавшие от раскулачивания в 30-е годы, должны и обязаны, если сдадим, распишем. В слабости, пишет Сергей из Каширы. Продолжение через 2 минуты.
Национальный вопрос. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии специальные корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин, вернувшиеся из Луганска, побывали они и в Донецке. Но и тема, которую мы сегодня выбрали для обсуждения с нашей радиоаудиторией, надо ли России все так же активно поддерживать Донбасс или лучше сосредоточиться на одном сирийском направлении. Этот вопрос вам задаем мы, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
И Елена Фойна, ведущая программы «Национальный вопрос».
Вот нам по поводу Луганска, кстати, пишет наш радиослушатель. Сейчас найду. Да, вот Андрей из Москвы. Этим летом ездил в Луганск, чтобы своими глазами посмотреть, как люди живут. Следы войны, конечно, еще есть, но ездят элитные иномарки, молодежь дорого одета, троллейбус пустили. В Луганске пухнущих от голода детей не видел. Следующее сообщение. Почему Донбасс не устроит референдум, как Крым? Почему они вообще не рвутся под наше крыло? Нельзя быть и вашим, и нашим. Отлично, давайте мы сейчас тогда про политическую активность Донецке и Луганске поговорим, потому что прошли праймерис.
Первичные выборы, да.
Да, где-то активность была повыше в Донецке, например, тысячи пришли, где-то поменьше. В Луганске, говорят, счет на сотни шел те, кто проявили вот эту политическую активность и пришел на праймерис для того, чтобы выбрать того или иного будущего кандидата, скажем так. А вот, например, на митинг в Луганске против военной миссии ОБСЕ пришли тысячи людей. Война актуальнее, чем политика сейчас для Донбасса, для Донецка, для Луганска?
Ты знаешь, мы вот за эти 2,5 года наблюдаем не первые выборы, референдумы в обеих республиках, и мне показалось, ну, это вот личностное мнение, что культура голосования все-таки в Донецке выше. Донецк из этих референдумов и голосований делает нечто вроде праздника. Ты приходишь к школе, там, на избирательный участок, перед школой куча детей, которые под громкую музыку танцуют, тут же тебя встречают с шариками. Ну, то есть, это такой праздник с элементами голосования.
Буфеты есть?
Буфеты пирожки, да, прямо на улице, газировка, буратино, на Тархун, все это, пожалуйста, тебе тут же. Вот. Поэтому люди действительно идут как на праздник на это голосование в Луганске. Но насколько я успел заметить по городу рекламы, праймерис было очень мало. Если в Донецке вот ты куда взгляд не брось, везде там с плаката на тебя либо улыбающийся ребенок смотрит, который просит тебя проголосовать за его будущее, либо Александр Захаров с добрыми глазами, которые тоже призывают тебя прийти на избирательный участок. В Луганске этого нет. Вот. А акции протеста, они традиционно и там собирают много народу. Поэтому, наверное, на вот эту акцию против вооруженной миссии ОБСЕ вышло так много людей. Ну и, помимо прочего, там же не только митинг был, там же была тренировка, репетиция противодействие этим вооруженным миссиям. Тут, я думаю, уже была какая-то организационная вещь, когда, там, не знаю, бюджетников, не бюджетников, кого там принято сгонять на такие штуки, но...
Как это называлось в советское время, добровольно-принудительно.
Да, фигурировали там крепкие молодые люди, может быть, из каких-то спортивных клубов, которые, собственно, и будут в случае чего заниматься противодействием таким миссиям.
Ну, у меня в Донецке был и есть товарищ хороший, с которым мы переписывались, мне вдруг говорит, а я тут баллотируюсь, вот, от Буденновского района Донецка, и я ему там даже, по дружбе писал предвыборную листовку.
Да. Алексей Саратова спрашивает, точнее, прокомментировал наш вопрос, написал следующее. Вопрос надо было поставить так. Должны ли мы и дальше топтаться на месте в вопросе с Донбассом или реально начать помогать? Чем дольше мы имитируем помощь, тем больше людей начинают нас ненавидеть.
Вот это, кстати, правда, потому что я сегодня прочитал на сайте Foreign Policy заметку западного журналиста из репортажа из лагеря «Азовец» под Киевом, где детей, значит, учат обращаться с оружием, воевать и петь песни, припевы в которых «Смерть русским». Вот. То есть, сейчас мы имеем дело с поколением, так скажем, мягкой украинизации, да, которая шла последние 23 года. Сейчас украинизация идет жесткая, построена на ненависти, на русофобии и так далее. То есть, представьте, с чем мы будем иметь дело через 20 лет, если вот и дальше будем так также заигрывать с
этим режимом. Я понял, наш слушатель имеет в виду жителей самого Донбасса, которые нас ненавидят за то, что мы точимся на месте, так ли?
Я сомневаюсь.
Ему, наверное, стоит приехать в Донецк, посмотреть, как там нас ненавидят.
И мы бы кое-какие тайны могли бы раскрыть о помощи.
проще, но не будем.
Да, так вот. Что я подробности могу сказать, в материале, который скоро будет.
Стиль внешней политики России – это стиль поведенческие особенности удава. Да? Вот помните, судили в Прибалтике российских, советских ветеранов? Да, судили. Мы же как хотели? Ну, чтобы ввалили им прямо по самую Лиепаю там, и так далее. Там танковые колонны.
Образно, да.
Да, и ковровые бомбардировки. А вдруг... А все это время просто тихо строился Лужский порт в Лужской губе. Хоп! И Прибалтика вдруг обнаружила, что она осталась без российского транзита.
Без транзита российской нефти, да.
Вот. А Украина обнаружила буквально позавчера, да, что она осталась без нефтепродуктов, и через годик она и без газа останется, и сможет порезать свою газовую трубу на куски и выложить самый большой в мире трезубец из нее.
Ну, вот. Я так поняла, что там и с дизельным топливом проблемы теперь.
Да, угу. Чтобы наступление не начали.
Ну, угу. Теперь скажите, под какой сопкой скрываются 35 тысяч наших отборных, значит, спецназовцев.
Подсобка.
И где те 800 танков стоят, армата, видимо, ну или хотя бы Т-90, о которых говорил Порошенко. Видимо, под троллейбусы замаскированы.
А, да,
которые появились в Луганске, как написал наш радиослушатель.
И дело гуманитарных конвоев.
Ну, на самом деле, 4 года назад, когда мы первый раз поехали в Сирию, западные СМИ поднимали тревогу о том, что в порту Тартуса выгрузились 3 дивизии российских морпехов. Вот. Мы тогда приехали на эту базу, не обнаружили там никакого присутствия российских военных, но вот через 4 года, пожалуйста, во что это вылилось, поэтому я бы на месте Порошенко вот так вот не каркал бы.
И не радовался.
Следующее сообщение. В советские годы в Донецке отсутствовали школы с преподаванием на украинском языке. Помогать в области образования и культуры в первую очередь, сделать их жизнь лучше и стабильнее, чем на Украине, пишет наш радиослушатель.
А сейчас преподают украинский язык в донецких школах.
Вот факультативно, по желанию.
Даже пожалуйста. В школе на Трудовской, где дети сидят в бомбоубежищах, там все равно преподают украинский язык.
И есть те, кто хочет его изучать?
Да, и когда мы директора школы спросили, этот вопрос ей был как ножом по сердцу. Но она сказала, что есть дети, для которых этот язык родной, и не преподавать его мы не имеем права.
Но вот сейчас мы говорили о том, что в магазинах в Донецке и Луганске нет дефицита продуктов. Школы работают, вузы обучают.
Троллейбусы ездят.
Мне дочь дала задание привезти оттуда пони Пинки Пай. Она считала, что я в Донецк только за пони поехала. Я за 15 минут нашел ей там этих пони.
В таком случае возникает вопрос, а может быть действительно сейчас России уже можно оставить Донецкую и Луганскую народные республики, и они себя обеспечат и политически, и финансово сами?
Я думаю, она сможет оставить, когда они будут существовать в привычных границах хотя бы административных областей. Сейчас это, конечно, очень сильно
кастрировано. Нет, это, конечно, как велосипед, если образно сравнивать. Пока ты едешь и круче педали, ты едешь, продвигаешься, развивается, остановился и упал. Поэтому пока мы бросать не можем, помогать надо. А вот показывать каким-то образом, в том числе и хотя бы сопредельным жителям Украины, которые там, может быть, оказываются, эти магазины, эти троллейбусы, эти школы, надо. И люди, действительно, как ребята говорят, на Украине это ничего хорошего пока не ждущие. Настроение там мрачное, покидают страну, все больше и больше людей тысячами уезжают. Преступность, говорят, в Киеве зашкаливает. ЖКХ ужасная. Но люди не
ищают. Хороший вопрос, Андрей
Михайлович. Пусть они посмотрят, что те, кого они называли, так сказать, ватниками, никем, колорадами, вполне нормально по военным меркам живут.
Да, на Донбассе вчера включили отопление. Вчера включили
С преступностью, потому что, говорит, вот оружие на руках, ведь мы видим, на Украине там даже проходили призывы, сдавайте оружие, ничего вам за это не будет.
В один вечер никто носа из дома не высовывает, комендантский час, себе дороже. У нас подполковник ночевал дома, потому что, говорит, мне вот разбираться с патрулем, можно я вас на диванчике переночую? Вот настолько все строго, да? Машины, как я говорил, до 2014 года нам сами дончане рассказывали, весь город в автостоянках, просто кусок асфальта, огороженная сетка, сидит дед в будке. Вот, потому что машину во дворе было не оставить. Снимали сразу дворники, зеркала, фары выдергивали и так далее. А тут, говорит, может даже не запирать, все. Вот, шпана вся сбежала. А кто не сбежал, того пристрелили. Вот так.
Именно потому, что оружия много на руках, поэтому стараются не рисковать. Все, видимо, выехали на заработки в Украину.
Ну и вопрос, у нас меньше минуты, а дальше что? Вот есть пока, я не знаю, на данный момент ответ на этот вопрос? Вот что дальше?
Но
Замороженный конфликт на истощение. Ну, мне бы хотелось дождаться того момента, когда украинцы все-таки посмотрят в сторону, не в сторону Донбасса, а в сторону Банковой, придут туда со своими покрышками, а кто-то, может, даже уже там типа добровольческих батальонов придет с оружием и все-таки зададут вопросы Петру Порошенко, где те идеалы, за которые они боролись на Майдане. И посадят
Клешко, ну их, да.
Киев, мать городов русских.
Да, и вытащат из Америки Яценюка за шкирняк. Александр Коц и Дмитрий Стешин, специальные корреспонденты «Комсомольской правды», были с нами в студии. Ну, а также мы, ведущие Андрей Баранов.
И Елена Фойна.
Спасибо.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.